Но мы продолжаем. Имперские амбиции Великобритании. В 2022 году на какой-то новый уровень вышли. При непосредственном участии премьер-министра Бориса Джонсона. Тут и активная поддержка официального Киева, искусственное раздувание конфликтов, отсутствие шагов по инициированию дипломатических переговоров. В общем, англичанка даже и не думала продолжать гадить. При этом можно обратить внимание, что у Джонсона-то внутри страны далеко не все так спокойно, далеко не все так понятно. Вот тот скандал с вечеринкой во время коронавируса эхом отдается и в 22-м году. Какой-то ответ держать придется. И в какой-то мере, что ли, это компенсируется этой повышенной активностью на внешнеполитическом контуре. В чем интерес Великобритании в целом и Джонсона в частности к ситуации на востоке Европы? Каковы планы и какова роль Соединенного Королевства вообще во всем конфликте? В подробностях будем разбираться на радио «Спутник» вместе с режиссером-документалистом Валерием Татаровым. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, как полагаете, у Великобритании есть какой-то практический, вот сиюминутный интерес? Или это вот действительно как, ну, слушайте, Великобритания, историческая империя, и вот эти амбиции как-то немножечко, они никуда не девались, и вот тут поднимаются по новой?
Леш, я по первому образованию историк, учитель истории, поэтому да, даже тогда, когда мы подходили к истории с точки зрения советской историографии, мы прекрасно были осведомлены о том, что англичане, то, что называется, гадили всегда, и всегда пытались управлять миром через другие страны. Угу. Это так называемая прокси-война, это стиль английского руководства. Я-то по-человечески считаю, что англичан имперский комплекс, вернее, комплекс фантомные боли. Была империя, а теперь превращается в заштатную страну. Постепенно, вы понимаете? И этим обусловлены могут быть все те несуразицы, все эти нелепости, которые мы называем, например, ложью, двойными стандартами, ну и так далее. Да? Ну, то есть они вот для обывателя, вот эта история, например, одна только история со Скрипалями, это вообще говоря что-то из области психиатрии. Но для английского общества это вполне себе удобоваримая политика. И пресса английская убеждает английского обывателя, что да, таки Россия – это мировое зло, и с ним, с этим злом, можно и нужно бороться любыми средствами, вплоть до откровенной лжи. И для тех, кто не знает, я напомню, что сразу же после того, как Германия капитулировала, после Великой Отечественной войны, как мы говорим, а как говорят в Европе, после Второй мировой, Черчилль уже тогда обижался на Россию серьезно и одновременно делал комплименты Сталину, как
великому военачальнику,
и грозился бомбежками Кремля, ядерным оружием, которого тогда, по-моему, это была весна 51-го года, еще не было. Но вскоре, когда Черчилль стал уже дряхлеть и болеть, оно у него появилось. Но до прямых угроз уже дело не доходило. И те, кто сменили Черчилля, те уже пришли к более умеренной риторике. Но я подчеркну еще раз. Мы по истории всегда и студентами, а потом уже и на занятиях с детьми, всегда подчеркиваем, что у англичан всегда вот эти имперские амбиции и ревность к Российской империи были. И сейчас, если вы окажетесь в Крыму, вы для себя удивитесь, что там есть памятники времен Крымской операции 50-х годов 19 века, где мы, собственно говоря, дали хорошенько по ушам англичанам. Они же вмешивались в исторические процессы в России и в 18-м, и в 19-м году, сразу после революции, пытаясь сохранить Россию в рамках Первой мировой войны и втянуть ее в эту войну. Цель всегда была одна. Раз мы теперь уже теряем позиции как мировая империя, мы будем продолжать вмешиваться во все конфликты, чтобы греть на них руки. Я бы вот так сказал. Но это мнение режиссера, а не международника, вы понимаете?
Но при этом и историка тоже. Ну, кстати, да, у Англии, это же у них там знаменитая атака кавалеристов безнадежная, про которую там и картины рисовали, и фильмы снимали, и книги писали. Тоже есть что-то такое в этом историческое?
Выясняется, что проигравшие те или иные баталии нации не прощают этих поражений победителям. Понимаете, историческую память никто не отменял. Это сейчас очень актуально и на примере внуков бандеровцев, и на правнуках тех англичан, которых била русская армия, не только советская, но и имперская российская армия. Так что я так это вижу, как историческую взаимосвязь, и тут нет ничего удивительного. Более того, вот уже с точки зрения творческого человека, я смотрю, как нам подсовывают политиков абсолютно нам таких фрикового внешнего вида. Там Борис Джонсон, так у нас обычно выглядят мужики с похмелья, как выглядит этот политик высшего света.
Ну, за ним, да, давненько это.
Также и Элизабет Трасс. Это люди, которых можно, в общем-то, смело, с той или иной, так сказать, уверенностью называть фриками, да? Но мне кажется, специально назначают на эти должности кукловоды, отвлекая тем самым обывателя от обыкновенных вещей, от сопоставления фактов. Это люди, призванные играть определенные роли, обращая на себя внимание, как все яркое. Они уводят внимание общественности, кстати говоря, мировой политики, от реальных кукловодов, которые стоят за и Джонсоном, и за этой Трасс. Вообще-то эта история с тем, что министр иностранных дел не знает географии, в частности, российской географии, она показательна и характерна. Это такая игра, которую съедают сами англичане, обыватели, но по крайней мере, образованные европейцы, уж тем более всесторонне развитые россияне, никогда не примут за чистую монету. Это все, это цирк, как говорят на Украине, цирк на дроте. То же самое с украинским вопросом. Зеленский им нужен только как марионетка, которой они будут давать ролевую игру, посвящать ее, и функционировать с помощью, вот, что называется, ручного управления. Как это называется? Рука в кукле, а самой руки не видно. Ну, это вот так вот, такие образы у меня приводят на ум в этом вопросе.
Ну, единственное, я все-таки ради исторической памяти скажу, все-таки Крымскую войну Россия все-таки проиграла, к сожалению. Последствия, конечно, потом исправляли, но тем не менее, это так просто, чтобы уж совсем
если
не вгонять.
Если воевать сразу, знаете, и с турками, англичанами, и там, с македонянами,
и других было достаточно.
Англичане всегда прятали себя в военных союзах, всегда, они никогда не шли один на один, знаете, как это в кино говорится, давайте выйдем один на один, сэр. Англичане всегда были в союзах. И вот теперь, что предлагает Борис Джонсон, вот современная повестка? Он предлагает снова создать некий союз.
Вот, как раз к чему хотел подвести, да.
Да.
Что это такое? Это какие? Мы создадим свой Евросоюз со своим Блэкджеком и остальными различными прибамбасами? Или что это? Это как? Это тоже возрождение? Ну вот, тоже хочется понимать ваш взгляд. И как историка, и как режиссера, и просто как человек, который наблюдает за развитием событий. Вышли из Евросоюза? С проблемами вышли?
Казалось бы.
И что же?
Казалось бы, англичанам ничего не угрожает. Ни прямое бы столкновение, там танковая атака на Великобританию невозможно. А флот российский не угрожает, это, ну, это все знают. Поэтому там политика, которая называется, по-моему, умным словом акселерационизм, это то, что, ну, уже два столетия англичане практикуют, это стало быть сохранять Америку внутри самой себя, Германию внизу, условную Германию, там еще и Франция, там еще и Евросоюз, а Россию на коротком поводке держим, то есть в возбужденном состоянии. Это, я вот хочу быть понятым, да, то есть Англия, оставаясь, по сути дела, законодателем политических мод и часто являясь инициатором войн, так называемых прокси-войн, оставаясь в тени, Англия, я думаю, она является решающей фигурой на шахматной мировой доске. Ну, то есть это ферзь, безусловно. Мы принято считать, что это Америка, да, там, заправляет там, мировым процессом. На самом деле политику делают в Лондоне. И от бытовых вот, наблюдений за англичанами, как они относятся к другим людям, это безусловное высокомерие. Это где бы вы ни сталкивались, в быту ли, в прессе ли, вот, в политике ли, это всегда высокомерие, причем оно не скрывается. Это, теперь уже можно говорить о том, ну, что так выглядит высокомерно нацизм, то есть о превосходстве одной нации над другой. Но и в этом случае союз, с государством, которое, по сути дела, на грани банкротства, я имею в виду с Украиной, это, конечно же, новое объявление, новой прокси-войны против России. И при той же вот незначительной роли Европы и Евросоюза, понятно, что выход Англии из Евросоюза – это тоже политика, а не уверенность там в возможностях Евросоюза. Такова политика. Мы будем в стороне, но будем руководить вами. Вот о чем мечтает всякий раз эта англичанка, которая гадит. Штаты мы будем привлекать по мере нашей необходимости в европейские дела, но Россию будем постоянно раздражать проблемами, чтобы она тратила свои силы не на развитие внутренней в стране, а на ответы вот этой прокси-войне, которую начинает Англия.
А как, на ваш взгляд, другие-то страны к этому готовы? Потому что Европа все-таки, ну, не маленькая, скажем так, территория. Про Германию вы упомянули. Германия одна из ведущих стран. Причем не только Евросоюза, но и Европы в целом. Да и в мире недалеко не последняя. Там и Франция есть, опять же, с которой тоже то союзы, кстати, в Крымскую войну вместе воевали, то противостояние историческое Англии с Францией. 1000 лет насчитывает-то уже. Как здесь остальные-то себя ведут? Евросоюз что, будет отмалчиваться или как? НАТО, опять же?
Вы знаете, они бы хотели съесть, так как говорят на Украине, съесть, а кто же ему даст. Все-таки столица финансов мира – это не Швейцария, не Израиль даже, это все-таки Англия. Почему наши олигархи все-таки предпочитают хранить деньги и получать гражданство в Англии, а не во Франции, в Германии? Есть, конечно, отдельные случаи, но вся финансовая верхушка России предпочитает иметь недвижимость и хранить деньги в английской кассе.
Ну вот сейчас это им показали, что будет, если вы будете держать в английской кассе. Абрамович не даст соврать.
Это да. Я обращу ваше внимание, что сейчас времена вообще то, о чем предупреждают старцы, да, теперь все становится очевидным, все тайное становится явным. Таково время нынешнее, тем оно интереснее. Но я еще удивляется меня в этом контексте, в контексте вашего вопроса, почему все-таки Англия, а не другие европейские страны. Англия становится страной, она стала страной элитарной. И вот то, что меня вообще говоря, честно говоря, вот, как вам сказать, ну, я живу с этим, меня это страшно удивляет, развлекает и смущает. Крупнейшие английские издания, русофобские, поддерживают нашей российской, как это ее назвать, даже элитой нельзя назвать.
Тусовочкой. Да,
криптократии. Но там вот эти вот Independent владеют, по сути дела, сын и отец Лебедевы, отец бывший офицер КГБ, а этот мальчик, вообще говоря, редкостный проходимец. Но для меня это показатель того, как строится нынче политическая жизнь. Покупаем все, что продается, а потом уже управляем всеми теми, кого купили. Это вот на этом примере этой семейки можно судить о том, почему все-таки Англия рулит. Это всегда была коварная, хитрая. И, ну и до того, как не пришли в политику такие, как Джонсон и Элизабет Трасс, да, им образованная публика.
Валерий, время у нас, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо огромное за такой взгляд и исторический, и режиссерский на ситуацию с Великобританией в мировом масштабе. Валерий Татаров, эфир «Радио Спутник».